Если же все шло гладко, старший мальчуган приверял, что часы в доме отстают на 5 минут, и вчера он из-за этого опоздал в школу. Дядюшка опрометью несся к калитке, где вспоминал, что забыл портфель и зонтик. Дети, которых тетя не успевала удержать, мчались за ним, вырывая друг у друга зонтик и портфель. Когда же они возвращались, мы замечали на столе в передней самую важную вещь из всего забытого дядюшкой и гадали, что он скажет, когда вернется. На вокзал Ватерлоо мы прибыли в самом начале 10-го и тут же решили провести эксперимент, предложенный Джорджем. Открыв разговорник на разделе «На стоянке извозчиков», мы подошли к фаэтону, приподняли шляпы и поздоровались. Извозчик не уступал в вежливости иностранцам, подлинным или мнимым. Призвав приятеля по имени Чарльз поддержать лошадь, он спрыгнул с козел и отвесил нам поклон, достойный самого мистера Тервидропа. Говоря, безусловно, от имени всей нации, он приветствовал нас на древней английской земле, выразив сожаление, что ее королевского величества в настоящее время нет в Лондоне. Ответить ему в том же духе мы не могли, ибо ничего подобного в разговорнике не было. Мы назвали его возницей, на что он поклонился нам до земли, и справились, не соблаговолит ли он отвезти нас на Уэстминстер-Бридж-Роуд. Возница положил руку на сердце и заверил нас, что это доставит ему несказанное удовольствие. Выбрав третью фразу из соответствующего раздела, Джордж поинтересовался у извозчика, какое вознаграждение тот сочтет для себя приемлемым. Столь неуместный для нашей возвышенной беседы вопрос оскорбил извозчика в лучших чувствах, и он сказал, что никогда не требует денег с господ иностранцев. От нас он готов принять какой-нибудь памятный подарок, скажем, булавку с бриллиантом, золотую табакерку или какую-нибудь другую безделушку. Так как стала собираться толпа, да и наша шутка, похоже, зашла слишком далеко, мы поспешили залезть в коляску и тронулись под улюлюканье зевак. Через некоторое время мы попросили извозчика остановиться рядом с театром Эстли, у обувного магазина, одной из тех затоваренных ловчонок, которые, стоит им открыться, тут же извергают свой обильный товар наружу. Коробки с обувью были свалены на мостовой и в ближайшей канаве. Ботинки пышными гроздьями свисали с окон и дверей. Ставни, словно виноградной лозой, увиты были связками черных и коричневых сапог. Также и внутри магазин был буквально завален обувью. Хозяин, когда мы вошли, был занят тем, что с помощью молотка и стамески открывал ящик с новой партией товара. Джордж приподнял шляпу и сказал:
«Доброе утро!»
Хозяин даже не обернулся. С первого же взгляда он показался нам человеком довольно неприветливым. Он что-то пробормотал себе под нос, это могло быть доброе утро, могло и не быть, и занялся своим делом.
«Ваш магазин порекомендовал мне мой друг мистер Ха»,
продолжал Джордж. На это хозяин, если следовать разговорнику, должен был бы ответить: «Мистер Ха – достойнейший джентльмен. Всегда рад буду оказать услугу его друзьям». Однако вместо этого он сказал: «Не знаю такого. Понятия не имею». Ответ обескураживал. В разговорнике приводились 3 или 4 способа приобретения обуви. Джордж, тщательно все взвесив, остановился на варианте с мистером Ха, как наиболее изысканным. «Вы некоторое время разговариваете с продавцом об этом мистере Ха, а затем, когда между вами устанавливается полное взаимопонимание, вы непосредственно переходите к основной цели вашего визита – намерению приобрести пару туфель, недорогих, но хороших. Этот же хмурый, недовольный жизнью человек определенно ничего не понимал в тонкостях этикета и розничной торговли. С таким деликатничать бессмысленно. Надо сразу переходить к делу». Поэтому Джордж отказался от варианта с мистером Ха и, перевернув страницу, наугад зачитал первую попавшуюся фразу. Выбор оказался не самый удачный. Хозяин любого обувного магазина принял бы вас за слабоумного.